Глава 30. 23 часа. Время, когда инстинкт самосохранения, увенчавший тысячи лет эволюции, бросается в атаку. Время кормления. Первым всегда начинал голосить Жюль. Он родился первым, был покрупнее брата и чаще плакал, требуя максимального внимания. Люси даже задавалась вопросом, не из-за него ли на лбу второго близнеца появилась та маленькая складочка. Может, это след от чего-то вроде боксерского поединка в мамином животе? Доминирующий близнец во всем своем великолепии. Молодая мать бережно положила его на сгиб руки и дала рожок. Маленький жадный ротик сразу же схватил губами резиновый отросток и начал сосать, как ему и было предписано природой. Ритуалу предстояло продлиться около четверти часа, потом еще четверть часа следовало подождать облегчающего срыгивания. Потом наступал черед брата. Люси даже не осмеливалась представить себе матерей, родивших тройню. Настоящее маленькое предприятие. Ее телефон зазвонил в 23:05. «Ты так же пунктуален, как и твой сын», — сказала она, улыбаясь. «Держу пари, что Жюль опять обогнал брата. Он здесь, при тебе, спокойно лежит в своем голубом конверте». «Думаешь? Вообще-то, Франк, в конверте сейчас слишком жарко. Он в одном полосатом боди, похож на толстого шмеля. А ты где?» «В гостинице. Собираюсь принять душ и лечь. Хотел только напоследок услышать твой голос и их чмоканье». Люси поднесла телефон к рту Жюля, до которого оставалось всего несколько сантиметров. Новорожденный был невозмутимо сосредоточен на сосании. Рядом могла разорваться бомба, он бы даже не вздрогнул. Шарко сидел на полу в своем гостиничном номере, тер усталые глаза. Вокруг него были разложены документы из досье Пьера Фулона. Протоколы, портреты жертв, отчеты службы криминалистического учета, судмедэкспертов, резюме разных дел. Он хотел хорошенько подготовиться к завтрашней встрече. Прежде чем позвонить Люси, он долго говорил с Николя Беланже и подвел кое-какие итоги расследования. Капитан сообщил, что после выхода на сайт Луазо у них, возможно, появился след КП из Орлеанского РБЦ. Рассказал также об отрезанной голове и об убийстве фотографа по имени Микаэль Флорес. И добавил, что завтра утром, когда встретится с командиром жандармов Эври, узнает больше. Слушая довольное чмоканье сына, Шарко выбросил из головы все лишнее, и перед его мысленным взором возник образ обоих близнецов. «Ну, что скажешь?» — спросила Люси. «Хороший едок, как и его отец». Шарко хотел поговорить обо всем и ни о чем, чтобы минуты шли быстрее. Он скучал по своей семье. Это он-то, который всего несколько лет назад и подумать не мог, что однажды снова полюбит. Но такое может свалиться на вас когда угодно и без предупреждения. В конечном счете они заговорили о расследовании, потому что оно не шло из головы у обоих. Потому что работа была частью их самих. Люси наклонилась, чтобы взять со стола несколько отпечатанных листков. «Вообще-то я поискала в интернете про Стикс и три концентрических круга». «Люси, я даже из комнаты не выходила, Франк. Смирно сидела перед компьютером. Что в этом плохого?» Шарко устало помассировал себе виски. Ужасные образы все еще теснились в его голове. Крики женщин, которых резали на куски. Склоняющееся над ними рябое лицо Фулона. Он снова вспомнил белоглазую женщину, вопившую, когда ее несли к машине скорой помощи. «Ладно, я тебя слушаю». «Значит так. Сначала о Стиксе. Я поискал и место с таким названием, но это не дало ничего конкретного. Гарантирую тебе, что прочесала весь интернет вдоль и поперек. Ничегошеньки». Хотя, очевидно, учитывая послание в заброшенном доме в лесу Алат, что речь идет о месте. Но в сети ничего. Люси вдруг заметила, что бедняга Жюль безуспешно пытается поймать соску, которую она случайно вынула из его рта, увлекшись разговором с Франком. Она вернула ее на место и уселась поудобнее. «Интересная история с этими тремя концентрическими кругами. Я поискала среди символов. И опять все и ничего. Куча всякого мусора, но попалось и кое-что, имеющее отношение к Стиксу. Это божественная комедия Данте, а именно «Дантовский ад». Шарко встал и пересел на кровать, прижав руку ко лбу. У него был нескончаемый день, и он знал, что с трудом заснет. Слишком уж много мрака вокруг него. «Валяй, освежи мне память», — сказал он. «Я расскажу как можно проще и сэкономлю на болтовне. В божественной комедии Данте ад делится на 9 кругов. Вергилий и Данте движутся по кругам, уходящим спиралью в самую глубь земли. По мере того, как они спускаются, круги становятся все меньше. Грехи же обитателей этих кругов становятся все тяжелее, а сами грешники все малочисленнее, потому что диаметр кругов уменьшается. Ты следишь за мной?»
«Пытаюсь».
«С каждым кругом все ближе к Люциферу и все дальше от Бога, от мира света. Все глубже во мрак, в запретное, в самое худшее». «Так ты думаешь, что три нарисованных круга символизируют три последних круга ада?» «Думаю, что да. Вспомни послание в блокноте. По ту сторону Стикса ты указал мне путь. В божественной комедии Стикс течет через Аид между пятым и шестым кругами. И именно перевозчик Харон осуществляет переход».
«Харон».
Беланже только что упоминал его по телефону. «Еще там имеется город Дит. За ним в последних кругах обитают грешники, совершившие самые тяжкие, самые предосудительные грехи, потому что использовали свой ум, свой разум, чтобы творить зло. Это вовсе не безумцы, не нищие духом. Наоборот». Жюль своим крошечным язычком выталкивал соску. В рожке оставалось еще немного молока, но младенец уже насытился. Люси убрала бутылочку и подержала ребенка вертикально, чтобы тот срыгнул. А телефон положила перед собой, включив громкую связь. «Ты еще здесь?»
«Да».
«Думаю, что те трое, которых вы ищете, фанатики, которые подписываются этим символом, узнают друг друга с его помощью и думают, что относятся к лучшим, другими словами, самым дьявольским. Они не из тех, кто совершает отдельные поступки, сидя в своем углу. Я думаю, что они действуют сообща, и у них есть какая-то цель. Осторожность нашего похитителя, который шифрует свой блокнот, выбирает несколько мест для встречи, характерно скорее для очень организованного, картезианского ума, который ничего не оставляет на волю случая. Должно быть, он социально интегрирован и...» «Не утруждайся, Люси. Мы знаем, кто он». Шарко прикусил язык. «Слишком поздно». На другом конце линии повисло долгое молчание. «Это полицейский», — продолжил он. «Офицер судебной полиции, погибший в прошлом году во время операции. Поэтому ту девушку и обнаружили живой. Она осталась запертой в подземелье с достаточным запасом пищи, чтобы выжить». Люси была потрясена. Она снова взяла телефон в руку и выключила громкую связь.
«Почему? Почему он это делал?»
«Мы не знаем. И никаких следов других девушек, а та, что осталась в живых, травмирована и не способна говорить. В любом случае, теперь, когда мы знаем, кто он, не думаю, что она сможет нам рассказать что-нибудь сверх того. Ты права, он действовал не один. Теперь мы попытаемся узнать, кто оставил послание в доме, где ты была, и кого зовут Хароном. А также разыскать этого К, который оказался КП, то есть его имя начинается с К, а фамилия с П, или наоборот. В этом деле много концов, много следов, и все надо проверить. Это займет время, но мы продвигаемся. Ребята хорошо работают и... Кто этот полицейский? Как его звали?
Предпочитаю пока не говорить тебе, Люси. Не сейчас, не по телефону.
Люси поймала мяч на лету. Так значит, ты не против, чтобы я вернулась к работе?
Меня это радует, как кошку купания. Но учитывая, что это сильнее тебя, и что так, по крайней мере, я буду знать, чем ты занята, это все же лучше, чем позволить тебе вести самостоятельное расследование. Беланже сейчас хлопочет, чтобы ты вернулась в команду как можно скорее, хоть послезавтра.
Гениально!
Я тебя за язык не тянул, но есть всего лишь одна малюсенькая проблемка.
Близнецы.
Мы еще не договорились насчет няни и...
Прекрати. Я уже нашла решение. Моя мать. Она так давно хочет погостить у нас, понянчиться с детьми. Мы поставим детские кроватки в нашей спальне, а мама поспит в детской. С няней я поговорила. Она сможет заняться детьми через неделю с небольшим.
Шарко отреагировал не сразу. «Мари Эннебель будет неделю путаться под ногами?» «Конечно, он хорошо ладил со своей тещей, но ладить — это все-таки не жить вместе».
«В конце концов, это твоя мать. Очень хорошо. Давай попробуем, а там будет видно, выдержим ли мы».
Люси была безумно рада, только Жюль немного подпортил ей удовольствие, выбрав именно этот миг, чтобы срыгнуть. На его губах показалась беловатая пена, которую она вытерла слюнявчиком. А в другом конце коридора уже забеспокоился, начал покрикивать Адриен. Подзывал мать, которая в этот момент предпочла бы иметь четыре руки. Люси встала и положила Жюля в его колыбельку.
«Мне придется тебя оставить, если я не хочу разбудить весь этаж», — сказала она мужу. «Ты-то сам как?»
«Как человек, который спит один в гостинице на острове Ре, где вместо панорамы за окном торчит стена какого-то барака».
«Мы ведь завтра увидимся, верно?»
«Да, верно.
Слушай, я бы хотел, чтобы ты сделала для меня кое-что».
Франк объяснил ей, и она нашла, что это хорошая мысль. Он пожелал ей спокойной ночи, положил телефон на прикроватную тумбочку, но не стал его отключать. Прежде чем принять душ, он в последний раз посмотрел на рассыпанные по полу листы, составленный специалистами психологический портрет Фулона. Мясник относился к педантичным, методичным убийцам, полностью создающим свои поступки. Среди совершавших предумышленные преступления не было хуже его. Он, без сомнения, нашел бы свое место в девятом круге Дантова ада. Он был кровожадным животным, без эмоций, без малейшей способности испытывать сочувствие к своим жертвам. Одинокий зверь из тьмы, который, как это ни парадоксально, оказался отнюдь не единственным в кромешном мраке. Были и другие, такие же, как он, обитатели кругов. Сколько же их пересекло Стикс, чтобы никогда не вернуться к свету? И какой зловещий путь нашел Даниэль Луазо по ту сторону этой границы? А главное, какой мрачный Харон указал ему этот путь? Закончив со своим туалетом, Шарко лег и погасил свет. Потом поставил телефон на громкую связь, Люси сделала то же самое, и прежде чем лечь, положила свой мобильник между кроватками близнецов. В конце концов, лейтенант закрыл глаза, усыпленный тихим сопением своих сыновей. Далеким и вместе с тем таким близким.